Мы будем говорить о народе Крайнего Севера, живущем в самой отдаленной части северо-востока России. Но и не только там. Примерно 150 тысяч эскимосов разбросаны по территории четырех государств. США на Аляске, Канаде, Дании в Гренландии и России на Чукотке. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». В беседе участвует профессор Сергей Рутюнов и этнолог, заведующий сектором искусства Северной Азии Государственного музея Востока Михаил Бранштейн. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Эскимосы – это разделенный народ, живущий на расстоянии многих тысяч километров друг от друга, рассеянный по гигантским просторам Арктики и говорящий, помимо родного, на совершенно разных языках, интегрированный в совершенно разные социумы. Насколько правомерно в этих условиях говорить о едином эскимосском народе? И вот вопрос к Михаилу Мокевичу. Воспринимают ли эскимосы России себя одним народом с эскимосами, которые живут в Гренландии и Северной Америке?
Ну, я позволю себе рассказать о своих разговорах с эскимосами Чукотки, с так называемыми науканскими эскимосами. Это особая этническая группа эскимосского этноса. Они жили близ мыса Дежнёва. Дело в том, что селение Наукан, существовавшее на протяжении 2000 лет, в 1958 году было закрыто. Его жители были переселены практически насильно в другие населенные пункты Чукотки, в Уэлен, в Лаврентия. Тем не менее, вот как некая общность, науканские эскимосы продолжают существовать и сегодня. Так вот, одна пожилая науканская эскимоска рассказывала мне в 80-е годы о том, что она помнит, с какой радостью жители Наукана, а поселок этот расположен на берегу Берингового пролива, причем в самой узкой северной его части, где до побережья Северной Америки менее 100 километров, рассказывала мне, с какой радостью они ждали гостей с той стороны, как говорят на Чукотке. И вот встречали байдары, на которых приплывали гости. И что особенно поразило меня, что моя собеседница сказала, ведь они приплыли к нам издалека, они приплыли к нам из Гренландии. Ну, совершенно очевидно, что этого быть не могло. Что люди, приплывавшие в Наукан в 20-е годы прошлого века, это, безусловно, были жители близлежащих селений, расположенных на побережье Аляски. Не исключено даже, что это были жители островов Диомида, расположенных в проливе между Чукоткой и Аляской. Но любопытно то, что, ну вот, по крайней мере, по словам моей собеседницы, жители Наукана воспринимали себя как часть вот этого огромного народа, расселенного от Чукотки до Гренландии. И вторая тоже история, я постараюсь говорить кратко. Те же науканские эскимосы в 90-е годы рассказывали мне, что когда восстановились контакты между эскимосами нашей страны и эскимосами Америки, и представители науканских эскимосов стали выезжать на международные конференции, то они однажды встретили гренландских представителей одного из селений Гренландии, которые говорили на диалекте, очень близком и понятном им. И мы тоже говорили, они поняли, что вот мы единый народ, что мы говорим на языках, которые позволяют нам понимать друг друга.
За вторую половину 20 века численность эскимосов увеличилась более чем в полтора раза. Там было 1100 в 59 году по переписи и 1750 в 2002 году. Чем это объясняется? Насколько вообще в целом эскимосы склонны к ассимиляции, к утрате своего языка, к смешанным бракам, ну, особенно учитывая, что в России эскимосы живут рядом с близким и гораздо более многочисленным народом, с чукчами.
Ну, с чукчами они действительно контактировали на протяжении, наверное, двух тысячелетий, как минимум. Конечно, чукотские эскимосские браки существуют, они и раньше имелись, и сейчас. Более того, я бы сказал, что значительная часть так называемых приморских чукчей, не оленных, сундровых, а приморских, которые заняты охотой на морского зверя, это в сущности очукотившиеся эскимосы. Эскимосы, смешавшиеся с чукчами и перешедшие на чукотский язык. Многие из них, так сказать, еще, ну, как-то помнят, что у них были предки эскимосы. И сейчас чукотские эскимосские браки не редкость. Но если раньше, может быть, потомки таких браков чаще себя идентифицировали с чукчами, то сейчас, ну, возросла какая-то осознанность именно общей эскимосской принадлежности, все-таки диалекты очень разные. Это, собственно говоря, не диалекты, ну, как разные славянские языки. Разница такая, как между польским и русским примерно, между, скажем, аляскинским и гренландским, аляскинскими и гренландскими диалектами. Так что один это народ или группа близко родственных народов, это вопрос особый. Но осознают они свое единство? Безусловно, осознают. Но и чукчи не считают совсем чуждыми себе. И на эскимосские конгрессы в Копенгагене чукчи приезжают, так сказать, как полноправные члены. Но национальная гордость эскимосов возросла последние десятилетия, и поэтому все больше и больше число людей, в том числе и смешанного происхождения, определяют себя как эскимосов.
Сергей Александрович, вот мне очень запомнилась ваша цитата, которую я прочитал в одной из книжек, ссылку на нее, что эскимосы и чукчи – самые умные люди на Земле, поскольку они лучше других справляются со своей собственной жизнью. И действительно, эскимосы еще более 3000 лет назад изобрели вот этот знаменитый поворотный гарпун, изобрели уникальную лодку, каяк, ледяную хижину, иглу, специальную одежду. Да, в общем, они как бы очень много изобретений сделали.
И этими изобретениями, эскимосским покроем одежды, этим же самым каяком, другими вещами, просто мы пользуемся сейчас. Они частично вошли в глобализованную культуру.
Ну да, но вот вопрос как раз, почему для собственного благополучия они не мигрировали туда, где условия не такие бесчеловечные, а более 3000 лет живут в условиях, прямо скажем, экстремальных?
Ну, во-первых, раньше, очевидно, часть их предков, во всяком случае, жила значительно южнее. Но маленькие племена под натиском более крупных племен, тем более, скажем, освоивших уже какое-то производящее хозяйство, оленеводство, соответственно, имеющим больший демографический потенциал, маленькие племена постоянно оттеснялись к северу. То есть тут никакой талант против численного превосходства другого народа не поможет, если этот народ расширяет свою территорию и имеет более ресурсно обеспечивающую культуру.
Спасибо, Сергей Александрович. Михаил Мокрович, вот немножко о верованиях эскимосов. В литературе еще много написано об эскимосских мифах. И говорят, что эскимосы, живя в своем чрезвычайно жестоком по отношению к людям мире, ничему не поклоняются, но многого боятся. Эскимосскому проводнику Кнута Амундсена приписывают слова «Мы не верим, мы боимся». Действительно ли культура эскимосов в значительной степени это культура страха?
Вы знаете, мне трудно согласиться с таким утверждением. С моей точки зрения, это очень смелые люди. Люди, находящиеся, безусловно, в очень сложных отношениях с миром, которые их окружает. Мир, по представлениям эскимосов, наделен массой живых существ. У них существует даже такое понятие, как инуа, то есть некая душа. В переводе, кстати, оно буквально означает «человек». Но это что-то близкое к нашему европейскому понятию «душа», но в то же время отличающемуся от него. Это вот некие живые существа, окружающие человека. Человек находится в мире этих существ, он вступает с ними в контакт, он с помощью определенных обрядов устанавливает с ними определенную систему взаимоотношений. Но говорить о том, что эскимос живет в мире страха...
Ну, видимо, речь идет о большом количестве табу, которые существовали в рамках вот эскимосских верований.
Не только. Речь идет о огромном количестве опасностей, которые окружают эскимоса. Он эти опасности готов встретить. Ну, я много, как и Михаил Мокрович провел на Чукотке, мы знаем, как иногда бывает там просто опасно со стороны стихии, со стороны природы. Но они одушевляют эти опасности. Мир населен большим количеством духов. Многие из этих духов, может быть, большинство, злые или, во всяком случае, опасные, если их разгневать. Но есть и добрые духи, есть и помощники. Весь мир одушевлен.
Простите, если позволите, вот я хотел бы добавить, да, к тому, что сказал Сергей Александрович, о том, что существует очень сложная система защиты человека вот от тех опасностей, о которых говорил Сергей Александрович. Существует очень сложная система оберегов. Причем сложилась она тысячи лет тому назад. Вот с моей точки зрения, одним из примеров существования такой системы является
ну, необычайно изысканный вот с нашей европейской точки зрения скульптурный и графический декор, который покрывал предметы охотничьего вооружения древних эскимосов. Вот тот поворотный гарпун, о котором говорили вы, и наконечник поворотного гарпуна, и головку гарпунного древка, и особый стабилизатор в виде такой бабочки с распластанными крыльями, который закреплялся на заднем конце гарпунного древка. Вот все эти предметы, вырезанные из моржевого клыка, покрывались необычайно сложной резьбой. И практически нет сомнений в том, что эти сложные изображения имели магический характер, защищали человека вот от тех самых грозных сил, с которыми он сталкивался. Хотя, наверное, эстетический аспект здесь тоже присутствовал. Я думаю, что, видимо, можно говорить и о других функциях, которые выполняло древнеэскимосское изобразительное искусство, в частности, резьбы по моржовому клыку. Мне представляется, что многие графические орнаменты были своеобразными опознавательными знаками, которые указывали на принадлежность человека к той или иной этнической общности. Кроме того, как мне думается, вот сам процесс создания этих необычайно сложных узоров был, несомненно, необычайно сложным и длительным. И мне представляется, что, создавая подобные изделия, люди воспитывали в себе определенные психологические качества. Сосредоточенность, умение вот долго и кропотливо работать. Подобные произведения, вероятно, развивали в людях воображение. Очень многие изделия, созданные явно по одним канонам, тем не менее, несут на себе выраженное авторское своеобразие. И это свидетельствует о том, что, видимо, роль личности вот, в традиционном эскимосском обществе была достаточно высокой.
С профессором Сергеем Арутюновым и этнологом Михаилом Бронштейном беседовал Игорь Яковенко.